Ви на хвалях Радіо Свабода у празькай студыі Сергій Навумчык. На працягу гадзіны нашага эфіру інтэрв'ю з былым амбасадарам Беларусі ў Славаччыні Ігарам Ляшчэнем, які стаў першым дыпламатам, што страціў пасаду за падтрымку пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў, а таксама пражскі акцэнт на тэму, ці будуць сілавікі расстрэльваць народ. Усё гэта пасля кароткага выпуску навінаў. Сёння ў Менску, акрамя традыцыйнага суботняга жаночага маршу, на свой марш пратэсту выйшлі студэнты. Яны сабраліся каля Менскага дзяржаўнага лінгвістычнага універсітэту і незадоўга да 13 гадзіны рушылі калёнай. Праз квартал на вуліцы Казлова удзельнікаў маршу разагналі сілавікі. Некалькі удзельнікаў акцыі журналістаў затрымалі, некаторых затрыманых сілавікі неслі на руках. Падчас студэнцкай акцыі затрымалі журналістку-анлайнер Дар'ю Спявак, корэспандэнта Тутбай і Белапан Усеваладу Засечына, фотокорэспандэнта Тутбай і Белапан Вадзіма Заміровскага. Таксама быў затрыманы корэспандэнт РИА Новасці, яго адпусцілі пасля праверкі дакументаў. Жыхары Жодзіна правілі акцыю супраць пераследу людзей за мірныя пратэсты. Яны прайшлі па гарадской вуліцы, так як перасоўваюцца зняволеныя, трымаючы рукі за галавой. 50 польскіх антраполагаў падпісалі ліст салідарнасці з арыштаваным беларускім калегам Уладзімірам Шыпілам. Беларускія медыкі выступілі з асуджэннем гвалту і заклікалі не прымяняць зброю супраць мірнага насельніцтва. За дзень у Беларусі зарэгістравалі 671 новы выпадак COVID-19.
Привітанне, вы глядзіце канал Свабода Прэміум на Ютубе і слухаеце наш падкаст. З вамі Дмітрый Курневіч у празе, а на сувязі са мной з Беларусі былы дыпламат, былы пасол у Славаччыні Ігар Ляшчэнем. Привітанне, Ігар Александрович.
Дзень добры.
Грамадскі дзеяч, таксама варта дадаць, першы пасол, бадай, каторы страціў сваю працу ў сувязі з тым, што асудзіў насілле ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў спадар Ігар. Вы таксама выступалі пазней з рознымі такімі, ну, як бы можна сказаць, ініцыятывамі, так, для вырашэння грамадска-палітычнага крызісу ў краіне. Ці былі вы кім-небудзь пачуты, ці хутчэй вось ваш голас, гэта голас чалавека, вось абсалютна, так скажам, сімвала ў палітыцы, каторы проста прамаўляе ў космас, як кажа Александр Лукашэнка. Ці вы ўжо таксама далучыліся да палітыкі?
Знаете, жизнь меня выталкивает в общественное пространство. Конечно, я смотрю, что происходит. Конечно, я выступил с инициативой, точнее, вынес на общественное обсуждение идею создания общественного движения «Я гражданин». И я думаю, что для этого есть основания. Дело в том, что на самом деле мы это все те, кто говорят, уходи Лукашенко, кто хочет изменений, на самом деле мы слабо представляем, сколько нас. Это вопрос, есть ощущение. Да у меня тоже есть ощущение, что Тихановская выиграла. У меня тоже есть ощущение, что нас много. А сколько много? Платформа «Голос» собирает 500 000 революционеров. Хорошо. В чем вопрос? Есть здесь две проблемы. Первое. На самом деле я вижу, что несколько вот размылся вот эта вот общая позиция, которая объединяла всех людей, которые вышли 9, 10, 11. То есть тогда был некий консенсус, который сейчас размыт. За что был средний белорус, который выходил? Давайте называть вещи своими именами. На самом деле он был за то, чтобы все хорошее, чтобы было сделано при Лукашенко, оставалось, чтобы его не обманывали, чтобы его не оскорбляли, чтобы его голос был слышен на выборах и чтобы не сбивали на улице. И вот сейчас я заметил, что есть очень большое молчаливое протестное большинство. Те, которые против Лукашенко, но среди них есть те, кто подозрительно смотрит на Координационный совет. Есть, и вот задача еще раз восстановить вот эту общую планку. То есть через два месяца после начала протестов только против чего-то, нельзя объединить людей. Должна быть позитивная повестка, должен быть конструктив и должен быть для выхода, для реальных действий в легальных рамках для тех, кто против, но по какой-то причине на улице не выходит.
Смотри, Игорь, ну вы глядите, Мария Колесникова обвестила про створение партии разом от имени Виктора Бабарыки. В принципе, сам Бабарыка про свой дозворот записанный, да, его еще с дня воли не записал. И литерально про несколько дней после этого отбылось то, что отбылось, и ее попробовали вывести, она порвала паспорт, а ей двух коллег все-таки удалось выкинуть с Беларуси. Я кажу про то, что любая спроба в неком смысле организовать вот некую структуру в Беларуси, любой рух громадский, протест, то она вот так и закончилась. Чи не думаєте ви, що так само такий потенційно громадський рух «Я громадянин», коли був створений, так само завершився тим, що вас, наприклад, вивезуть у Литву, в Україну, куди завгодно?
Ну, значить, є різниця. По учебнику, по азбуці, любая партія – це структура, яка організовується групою граждан, щоб легально прийти к власті. Партія – це вопроси власті. Само слово «партія» достатньо. Движение, если оно будет создано и зарегистрировано в соответствии с действующим законодательством, для многих людей участие в этом движении, ну, про чиновников я не говорю, оно не будет угрозой потерять работу. То есть вопрос больше в том, чтобы работать с теми, кто против, но кого нельзя видеть на улице по разным причинам, с различными флагами и с резкими высказываниями.
Ну, вось мы бачили ситуации, коли нават администраторов розных дворовых чатов у Телеграме приходили, затримывали, арештовывали. Це не наивно трошки думать, вось, что спроба такой организации, да еще и вы, кажется, звертаться по регистрацию, отримая інший протяг. Це все-таки вы уповнены, что незаконным чином можно змагаться.
Если просто люди будут собираться, если они просто заявят, а я дам такую возможность, у меня будет свой сайт, это уже будет некое объект. Потому что еще раз, всякая политика, всякие действия, они будут иметь результат, если мы знаем, о ком идет речь. Пока меня никто не убедил, что больше 500 000 человек поддерживает Координационный совет. Это сила, но это недостаточно. Это не то, чтобы сказать большинство. Вот в этом вопрос.
А тоді, на вашу думку, чим мусив би займатися гэта організація, рух «Я громадянин»? Ну, можна собрати людей, там, про Телеграм, про щось, додати їх у ту групу. А що робити далі, коли, в принципі, люди і так саме активно виходять на вулиці, протестують?
Вот вопрос именно, чтобы... То есть в чому разница? Есть партія, это орган захвата власти. Есть Координационный совет, которому очень много вопросов. И у меня, и у других людей, которого власть не считает чем-то законным, и который скорее мертв, чем жив. Вопрос в том, чтобы те люди, а я убежден, что речь идет о большинстве, которые против, но которые по разным, чтобы найти вот эту общую объединяющую основу, чтобы они увидели, что их много, и тогда можно работать. Например, мы можем сейчас говорить о том, о дискуссиях насчет изменений. Власть пытается отвлечь людей от их требований, навязывает конституционную реформу. И здесь тоже есть поле, как обращаться к людям. Ведь вы смотрите, я уже говорил, что власть будет это обсуждать с теми организациями, которые она создала. И это очень похоже на разговор нездорового человека, больного человека с самим собой. То есть вопрос о том, что реально у нас идут революционные лозунги и говорим за нами большинство, не чувствуя этого большинства. А чувство, извините, это из области романтических отношений. Это не из области борьбы народа. Хорошо, есть БРСМ, есть лукашенковские профсоюзы. Почему не предложить людям самое простое? Давайте для начала выйдите из этих организаций. И когда, потому что власть все равно будет говорить, вот БРСМ нам предложил, профсоюзы предложили. Так давайте из них выйдем. И тогда мы покажем, что власть говорить точно сама собой. Это будет намного эффективнее, хотя это тоже нужное дело, я не буду отрицать, что платформа «Голос» тоже имеет смысл, и это тоже нужное дело. То есть речь идет о том, чтобы, во-первых, чтобы вовлечь в те формы, которые доступны этому молчаливому протесту большинству, которое боится потерять работу, потому что оно не понимает, что оно большинство. А когда будет это движение, когда люди будут выходить, а когда они поймут, что их много, вот тогда с ними будут считаться.
Ну, спробуй, в принципе, выписываться и выходить со складу БРСМ и разных поддержавных профсоюзов. Были просто проблемы в том, что люди, которые инициируют такие речи, они не могут подлечить на самом речь весь масштаб этого всего. Я хотел бы еще перед тем, как перейти до непосредственных метод потенциального токару, хотел задаться. Вы сказали, что у вас так само испытание, да, координационной рады. А какие это пытания? Вы можете зараз их огучить.
Не, ну на самом деле вопросов много. И сейчас начну озвучить, опять скажут Лукашенко, то есть лечение вместо того, чтобы бить Лукашенко, бьет коалиционный совет. Ну, во-первых, вот статус очень интересный. Непонятен статус людей, которые формировали. Очень интересный состав, очень странный. Еще больше вопросов к результатам деятельности этого совета. То есть вопросов много. Другое дело, чтобы сразу было понятно, что да, была конкретная ситуация, и многое, наверное, нельзя было сделать иначе. И понятно совершенно, что должен был быть какой-то орган, который должен был пытаться на себя взять, представлять интересы людей. И понятно, что должна была инициировать Тихановская. Но, понимаете, вопросов много. Люди голосовали не столько за Тихановскую, сколько против Лукашенко. То есть вот уже легитимность как бы немножко падает. И, значит, первая опора Светлана Тихановская, она есть, она остается авторитетом, но есть нюансы. Вторая опора – представительство общества. Там только часть бизнеса, плюс пусть самого передового и часть интеллигенции. То есть легитимность совета могла быть, если бы он продемонстрировал, что там действительно все свои общества. Но в любом случае, я, честно говоря, не уверен, жив он или мертв. Он есть и есть, он что-то пытается и пытается. Ну, дай бог.
Ви як чоловік системи, ось може ви ще маєте ніякі, скажем, зараз відносини, але не стільки інсайт цікавить, скільки ваше от розуміння, яка, який метод, ну не то що боротьби, а вогулі спроби діалогу більш ефективно, на вашу думку. Ось той, що пропонувала зараз Світлана Тихановська, я маю на увазі народний ультиматум до 25 кастрычника і 26-го там агульнонаціональний страйк, або усе ж таки праця над конституцією новою. Конституційної реформи, яку пропонує Олександр Лукашенко, у речі, що ось, ну, не відомо, як надо сказати, законодавство, хоча воно вельми розмите зараз правову дефолту Білорусі, як многі кажуть, і все ж таки спробувати протягувати діалог з ним на ягоних умовах.
Знаєте, якщо танцювати від пічки, начальне требування того ж Координаційного совету, яке було, і воно, кстати, залишається, ніхто не отрицає. Это орган для того, щоб було согласие, щоб був діалог з властью. Но диалог – это всегда компромисс, когда две стороны должны пойти навстречу друг другу. Власть не идет на базовые требования – осуждение насилия, расследование этих случаев. В этом как бы есть проблема. Поэтому что я думаю? Я считаю, что нет одного рецепта, который, волшебного рецепта, который, как вот средство принуждения власти к диалогу, который сработает. Да, должны быть демонстрации. Да, должны быть белорусские киберпартизаны. Должна быть параллельная работа с предприятиями. И, кстати, стачка – самый эффективный метод. Но вот если мы говорим про ультиматум Светланы Тихановской, тоже много вопросов. Самые жаркие дни, первая неделя после выборов, штабы трех кандидатов не смогли помочь организоваться протестному движению. Тогда могла бы быть общенациональная стачка. Сейчас Светлана Тихановская ставит ультиматум и говорит, 26 октября будет стачка. Ну, дай бог. Общенациональная стачка – это самый сильный укол, удар по власти. Но Светлана Тихановская уверена, что у нее есть силы организовать. А пока я только вижу, на всю страну, на всю КГБ, скажем так, засветили нескольких предприятий, представителей которых участвовали в этом совещании. Потому что ультиматум содержит угрозу. И человек, который ставит ультиматум, должен эту угрозу иметь возможность реализовать. Если бы в самом начале Светлана Тихановская, Латушко, который красиво подходил к администрации с красивыми речами, могли бы сказать, если вы нас не слышите, завтра будет общенациональная стачка, вот тогда бы власть с ними говорила бы с самого начала. Поэтому я думаю, что должны быть разные пути. И, кстати, то, что я говорил, ведь Лукашенко все равно будет продолжать свои правки Конституции. И поэтому вот на той стороне бороться можно одним способом. Убеждать людей, чтобы они выходили из этих лукашенских организаций, на которые он ссылается, что это и есть народ.
Но вот зараз все-таки вы не закранули питание этих конституционных изменов. Ці на вашу думку, гэта все-таки один з ефективних способів завершення політичного кризису? Ну, з одного боку, все ж таки він пропонує, і коли б, наприклад, там ці ви, там ці інші дипломати, які стратили працю, ну, в принципі, чиновники долучилися, ви думаєте, гэта був би некий реальний шанс впливати на неке прийняття рішення? Чи все ж таки?
Ну, я думаю, что нет, потому что вопрос в том, что Александру Григорьевичу и его власти никто не верит. Потому что, да, реформа такая нужна, но она нужна, когда ты понимаешь, что собеседник твой ведет честную игру. Потому что сейчас понятно, что будет. Ну, при всем уважении, какой представитель народа сейчас напишет, вот сядет отдельное предложение по изменению Конституции, которое он пошлет в парламент? Понятно, что парламент... Там директора будут диктовать так называемым трудовым коллективом. Кстати, вопрос, если весь трудовой коллектив на каком-то заводе откажется подписываться под каким-то внесением, то всех ведь не уволят. То есть это опять мы подходим к теме, что вот это тихое протестное большинство, оно боится, во-первых, поскольку оно не знает, что оно... А во-второе, самое главное – что белорусов после 2 месяцев протеста можно чем-то сдвинуть, показав им еще и позитивную повестку дня. Сбросить Лукашенко – это да, работает неделю для всех, может работать полгода для 100 тысяч человек. Хорошо, если для 500 000. Но для всех они уже начинают задумываться, а что дальше? В Беларуси не подходит традиционная революционная схема, которую написали умные западные политики, что 5% активного населения, вот оно возьмет и сделает революцию. Это может быть для какой-то другой страны, это не для Беларуси.
Ну, тады питання такого характеру. Ви пропонували ось таку ініціативу «Я громадянин», громадський рух. Добре, чи ви згодні самі його почати, наприклад, формувати, створати? Є у вас ніякі поплечники, які так само повинні це робити? Бо сьогодні, дивіться, пропонувати може шмат хто. Це як такий анекдот про мудрого Фліна і котику, якому дзвоночок вішують. Дивіться, напевно, один займається стратегією, а тактика. Ну, от ви сам.
Я один чоловік нічого зробити не може. Я это прекрасно понимаю. Поэтому то, что я сделал, я вынес на общественное обсуждение. Конечно, я с кем-то встречаюсь. Конечно, я понимаю, что я должен сказать больше, чем сказал. Я это скажу, я работаю над этим. Понимаете, в чем дело? Ведь если говорить, я, конечно, я не Кассандра. Никто не может ничего предсказать. Мы все надеемся. Я не вижу своего будущего с этой властью. Я очень хочу, чтобы она исчезла через несколько недель. Но реально идет игра в долгую. Если вы посмотрите на сайте Коалиционного совета, чем занимаются рабочие группы, вот эти их инициативы, это инициативы долговременные. Поэтому, исходя из того, что игра в долгую, такое движение нужно, и я действительно встречаюсь, пытаюсь, и я буду делать какие-то ресурсы хотя бы для того, чтобы люди, которые в это поверят, могли там как-то зарегистрироваться у меня, не у КГБ, а у меня, и чтобы я этих людей видел, и чтобы могли. То есть здесь я считаю, что такое движение должно было быть с самого начала. Оно могло бы сильно помочь. То есть речь идет о чем? Что сейчас Коалиционный совет, решение я, возьмите любую политическую партию, кроме тех, которые созданы властью, там Гайдукевича и кого-то еще. Базовые-то вещи у всех понятны. Пожалуйста, расследуйте пытки, отпустите людей, И давайте все-таки говорить о том, чтобы были новые выборы, чтобы власть уходила. Поэтому сейчас все идет в одном направлении. И, конечно, надо говорить не о как неких соперниках. Поэтому я вот, как бы, отвечая на ваш вопрос про претензии к Совету, сразу как-то постарался закруглиться, что, может, хватит претензий. Все равно мы работаем в одном направлении. И это очень важно.
А вы скажите, вы працавалі все-таки в системе, ну, бадай, 30 годов, ведаете шмат кого там. Як вот з ваших назіранняў уплывае вся гэта ситуация політичного кризису уже 2 месяца на чиновников? Бо, например, Павел Латушка, ваш былый коллега, каже про то, что это все вельми демотивує их, что 80% все вертикали, все система демотивованы. А у вас какое назіранне?
Знаете, я думаю, что большинство, я опять-таки, все проценты, это так вот, от лукавого. Но, скажем так, большинство, я думаю, чувствует себя очень неуютно. И если большинство, наверное, бы куда-то ушло, ну куда, то здесь есть несколько уровней. Если мы говорим о чиновниках высокого уровня, у которых есть остатки совести, как они себя мотивируют? Вот сейчас есть Лукашенко, да, плохой, но он есть, есть страна, а там непонятно что, непонятно кто за кем стоит. То есть чиновник на самом деле, он должен видеть альтернативу, он должен видеть альтернативного кандидата во власть, который не просто говорит «долой Лукашенко», а который четко скажет, вот лидер – это тот, который знает, куда вести, и который этот путь показывает. У нас же была проблема, это не вина Светланы Тихановской. Она, как символ, я считаю, она работала очень хорошо. Вот. Это наша беда, что у нас были все коты в мешках. Ведь смотрите, были 3 фаворита, никому из них не дали возможности озвучить свою программу. То есть вот...
Менавіта, і чому ви думаєте, що зараз хтось дозволиться? Коли ви кажете, що чиновники чекають убачити некого чоловіка, за ким і не пойдуть. Ну, це трошки таке...
Це одна із причин. Це не означає, що легко цьому чоловіку з'явитися. Але одна із причин, як от вони себе внутрі уболюють. Mm-hmm. Множество мелких чиновників, середніх, вони би з удовольствием ушли. Но тот же дипломат, это особенно в моем возрасте, это уже как бы очень специфическая профессия, да. То есть я шел в никуда, я сейчас нигде. Я шучу, что у меня заканчивается, а еще не закончился, 76 дней отпуска, которые у меня были нереализованные, да. То есть это тоже очень важно. Люди должны видеть. И люди, я думаю, должны видеть вот именно то, что есть некое движение, которое на понятных белорусу... Потому что дело в том, и это не беда Коалиционного Совета, не вина Коалиционного Совета, не вина, наверное, Тихановской, что чем больше вот это вот идет, тем более радикальные призывы, и все это протестное движение начинает радикализироваться. Это неизбежно. Это то, чего хочет власть, чтобы начали откровенно хулиганить, перекрывать там дороги, потому что не покупайте белорусские товары, это вообще идиотский призыв, простите меня. На предприятиях работают такие же белорусы люди. А власть обеднеет в последнюю очередь. Она экономику доведет до ручки, но другим путем. Для этого не нужно бойкотировать то, что произвели сами белорусы.
Тоді наприкінці би цікаво, на вашу думку, який першочерговий крок сьогодні повинен би бути зроблений людьми, які вже 2 місяці протестують, а не тільки маю на увазі, які на вулиці, але в принципі опонентами влади, які висовують потребування і до кінця не зрозуміло, як їх досягнути. Наприклад, ну от ви 3 огучували там нові вибори, сихот Лукашенки, покарання тих, хто відказаний у катуваннях.
Бо ситуація, вона така. Не стільки ці люди зробити, скільки ті, хто претендує на руководство ими. Тобто, ще раз, проблему можна вирішити, якщо вона названа. Рішення буде правильним, якщо ви бачите те, що є, а не те, що вам хочеться. Тобто, для початку, потрібно було зрозуміти, скільки нас. Понять, хто активне більшість, хто пасивне, і почати працювати з цими людьми. Тому що поки Коалиційний Совет... Он первые 2-3 недели занимался тем, что убеждал себя, убеждал Лукашенко, что представляет 80% убеждал в этом за границу. За границу, кстати, охотно верит. Они считают, что Коалиционный Союз действительно массовые шествия организовывал. А через месяц вдруг выяснилось, что нужно организовывать срочно платформу «Голос» и набирать эти 500 000 после заявления о 80% и гордо говорить «наш 500 000». Вот надо от печки танцевать. А те, кто выходит, что я могу сказать? Ну, герои, конечно, но грустно, что ваш героизм так бездумно использовали. Хотя, конечно, выходить, сколько из сил, наверное, тоже надо, потому что это тоже показывает власти, что нельзя расслабляться. То есть получалось вот движение броуновское, потому что приехать на кульминацию митинга, стать впереди и сказать «я руководитель», ну, не в этом состоит, а в том, чтобы понять ситуацию, понять, сколько нас, сколько тех, понять, как, над какими группами и как надо работать. Поэтому вопрос...
Это одна вот, задача вот, так само улады, у тым ліку, не дозволить людям полечить, сколько их. У этом суд да, на расследу так само телеграм-каналов и дворовых чатов, где люди объединяются и навод, в своих дворах на микроузровне спробуют что-то делать. Тому апошнее пытание, ці не наивно думать, что уладовость дозволит неким чином, ну, я уже казал про это, зарегистровать такий рух, про який вы кажете, коли яны навод не хочуть людям дозволить коммуниковать. Я думаю, что коли б люди спробовали про телефоны дротовые домовляться, они б и дроты ты обрезали.
Ну, знаете, коммуниковать, то есть общаться уже запретить невозможно. Все-таки сколько интернет не отключают, люди все равно общаются с собой. Куча этих интернет-платформ. Те, у кого нет интернета, они общаются с теми, у кого интернета нет. Потому что хорошая новость, та, которую мы все знаем, что нет ни одной социальной группы в Белоруссии, о которой можно было сказать, вот пенсионеры, 100% пенсионеров за Лукашенко, вот забитые жизнью колхозники, 100%, нельзя сказать. И в этом есть хорошая новость. То есть власть понимает, что она сидит на пороховой бочке. Если не понимает это человек номер один, то его окружение рано или поздно должно будет почесать затылок.
Дякую великий. Я нагадаю тем, кто нас глядел, что на связи с Беларусью со мной был Игорь Лященя, был и дипломат. До речи, на початку разговора, который попередил, что он себе дипломатом был, и мне лечить громадские идеи. Дякую великий. Так. Вы глядели «Свободу премиум». Заставайтесь со свободой. Всего вам самого доброго.
Добрый день, поважанное господарство. С вами я, Юрий Дракохруст, и мой коллега Сергей Навумчик. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это серия заявок белорусских силовиков, высоких службовцев МУС и КДБ, которые все сконцентрованы фактично на одной теме, а именно на уживание огнестрельной зброи. Уже как бы весь набор специальных сродков уживается, широко уживается на подавлении протестов, и светло-шумовые гранаты, и водометы, и гумовые кули. Але огнестрельная зброя уже так само уживалась, але, ну, скажем так, эпизодично. А зараз вот несколько заявок прогучали, причем литерально вот за последний тыдень, уже не вопрос про огнестрельную зброю. Ну вот, например, наместник министра внутренних справ Геннадий Казакевич, супрацовники органов МУС, войсковцы внутренних войск, в выпадку необходимости будут уживать спецсродки боевую зброю. То же самое сказал начальник Минской милиции Иван Кубраков. Особливо отзначился, так бы мовить, яскравой заявой начальник Головного управления управления борьбы с организованной злочинностью и коррупцией Миколай Карпяков. Мы, вядома, гуманно выкарыстаем у дочинений до их зброю, тем лику и огнестрельную, и самых небеспечных вострокопытных с улицы приберем. До любого, кто подыме руку с заточкой на супрацовника правоохранных органов, будет ужита огнестрельная зброя. Начальник Менского АМАПу Дмитрий Балаба так само сказал, что что тычется применения зброи, еще раз, як супрацовники милиции, перш чем применить огнестрельную зброю, вядома, мы выкарыстаем все магчимые иншие методы, але коли доведется это зробить, вядома, это будет зроблено. Будет зроблено только в выпадку нападу на супрацовников, в выпадку, коли нехто будет спробовать нанести удары адмыслово пристосованными предметами. Ну и нарешце новоспеченный старшиня КДБ Иван Тертель сказал про то, что рыхтуется некая масштабная провокация. Масштабная провокация, у якой плянуется обвиновать в тяжких наступствах силовые структуры Беларуси. Вось некалькі, пять фактично заявок, вельми подобных. Про что это свечит? Что это некий новый этап боротьбы с протестами? Чем он выкликан?
Так, Юра, я цалком згодным. Это новый этап боротьбы с протестами. Выкликан он тем, что у уладов и подпорядкованных им силовых структур просто нема ніяких способов спынить мирные массовые протесты. Вот, навод, коли мы поглядим на то, что отбывалося больше 2 месяца назад, починаючи с 9 жнивня, с дня, коли проходило голосование, мы убачим, что еще у час процедуры выборов, а процедура выборов включает в себя не только приход на выборчие участки, але и подсумование выников, подлік голосов, при удзеле назіральнікаў, дык вось на гэтым самым апошнім этапе, на падліку галасоў, на удзеле назіральнікаў, мы бачылі, прычым па ўсёй краіне, прымяненне сілы. Ну, маса прыкладаў, калі ці назіральнікаў проста выкідалі, фізічна выкідалі па-за межы выбарчых участкаў, ці проста выклікалі АМАП, і ён хапаў людзей, якія падыходзілі да будынкаў, на пераважна гэта былі школы, дзе былі выбарчыя участкі, і проста разганяў людзей, іх хапаў, потым, калі гэта ў Менску цягнулі на акрэсціны, там іх проста нелюдскі катавалі. Між іншым, ужо адно гэта ставіць пад сумнеў легітымнасць выбараў, легітымнасць гэтай працэдуры. Але вернемся вось да гэтых, так сказаць, мірных пратэстаў. Сапраўды, падчас мірных пратэстаў, якія адбываюцца ўжо больш як 2 месяцы і якія проста здзівілі свет мірным характарам, мірным, проста не было ніводнай пабітай вітрыны, калі не браць, калі не казаць вось пра тую, значыць, дзверы, якія раскаласіў уласнаручна прыгаданы табой начальнік управлення Міністэрства ўнутраных справ па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю. Нічого таго, такога падобнага, нічога не было. І у адказ на гэтыя мірныя пратэсты улады ўжывалі самую такую, ну, вот, просто на мяжы сілу. Нават яны перазыходзілі мяжу. Ты ўжо прыгадаў, што прымянялася агнестрэльная зброя. Ну, ёсць чалавечыя ахвяры. Мы ведаем пра 5 чалавек. Магчыма, іх было болей. Магчыма, іх хаваюць. Дадзеным выпадку, конечно, уладам абсалютна верыць нельга. Яны гэта даказалі. Уладам тут верыць нельга. Мы не ведаем сапраўднай рэальнай статыстыкі. Але мы ведаем тое, што улада пачала сама першай, вот першай з дня выбару прымяняць сілу. І нічога яны з гэтым проста не могуць зрабіць. Людзі выходзяць, ніякую з гэтыя іх, значыць, каскі, шчыты гэтых аманаўцаў, дубінкі, гэтыя вадамёты, значыць, і гумавыя кулі, якія ад пачатку яны прымянялі, нічога не могуць зрабіць. Народ выказвае і паказвае ўсяму свету, што ён не згодны з тым, што Лукашэнка знаходзіцца ў крэсле кіраўніка дзяржавы. І вось зараз, канешне, у такой сітуацыі, і народ у гэтым мае вельмі вялікую падтрымку. І ў такой сітуацыі, канешне, ўладзе трэба пераключыцца на тое, каб гэтай падтрымкі, Ну, во всяким разе, международной супольности не было. Як это зрабіць? Ну, дискредитовать не отримовывается. Можно неяк дискредитовать лидеров, можно их там посадить, изолевать у тюрьму и так далее. Але 100, 200, 300 тысяч, миллионы, якія супраць Лукашенко, вот миллионы, большість населенства, ничего не зробишь. Значит, треба ввести это в некую такую адекватную для силовых структур ситуацию. То есть вот мы отказываем, так, мы отказываем стреляниной на то, что на нас нападают так само там с стрельбами, там с кастетами, хотя ничего такого не было. И вот, ну, первоважно, коли спецслужбы выкрывают правду, выкрывают некие такие... так сказать, структуры, которые рыхтуют некие террористичные, например, террористичные акты, то что, то это робится у таямницы и поведомляется про это только тогда, когда это уже было сделано. Но вот совсем недавний приклад у России, где там, так сказать, взяли, они там рыхтовались в Волгограде, знаете, взорвать там эти помники, учинить, ну, во всяком разе, так официально обвешено было уладами России, учинить некие там теракты. Узяли и тогда поведомили. А тут мы бачим целый каскад заявы. Вот опошняя, ты пригадал, заява старшини КДБ про то, что рыхтуются провокации, которые хотят обвинувати силовые структуры. Это абсолютно ведомый почерк силовых спецслужб, а докладно КДБ. Вот ничего не изменилось. Вот я пригадываю, ты это памятаешь, выборы в Верховный Совет, 12-е скликание, лютый 90-го года, коли по всей прессе были заявы, что вот рыхтуется провокация на митинг, по всем СССР тогда шли эти выборы, у каждой республики практически, еще республиках, не краинах, незалежных, и МВД СССР, а потом и белорусские, так сказать, МУС и КДБ заявляли, что вот рыхтуется массовая провокация. И были даже заявы кандидатов в депутаты, что вот треба это спинить, треба быть осторожным, может быть, не проводить митинги. Ну, прошли эти митинги, ни водной провокации не было. До речи, это был той самый митинг у Менску, когда вот потом колонна 100-тысячная пошла до будинку телебачения на улице Коммунистичной, и дали прямой эфир лидерам Народного фронта. Это вот першиню такое было. Потом такая... Менялася заява у листопаде 93-го года, коли было нібито от БНФ запущена улетка некая, и это уже ведомо, это робил Заметалин, майстер провокации. Было заявлено, что вось хочут там пустить кров на улицах Менска, обвиноватить у гэтым Кебіча. Кебіч увел тогда целый батальон у Дому Рада, окружил, оточил Дому Рада так само. Вот я на власные очи бачу этих солдат, в военной форме вашего командующего внутреннего войска, внутренними войсками, которые ходили по фойе, значит, в полевой, причем в полевой форме его наместников, никаких провокаций не было. Это, конечно, вот можно было бы сказать, что, коли бы это был такой час, ну, вот, звычайно, скажем, год назад, мы могли бы сказать, что это людей наполохивают, не треба этого бояться, не треба на это звертать уваги. Вот зараз, так сказать, нельзя, после того, что робят силовые структуры тягом двух месяцев. Сегодня мы бачили заяву медиков, там прогучали слово «геноцид» супрать уластного народа, там прогучали слово «громадянская война» супрать уластного народа. Мы бачим эти абсолютно нелюдские катавання, про какие говорят связни окрестины и те, кто трапляют в милицию. Мы бачим, как просто безлитостно пырскли у твар старым пенсионерам гэты газ, як збівалі дубінкамі, вот зараз на такія заявы падобна так просто, ну, сказаць, што так, это глупство, это нічога не будзе, это просто пужаюць. На вялікі жаль, у мяне такое падозрэнне, што тут самі пэўныя безадказныя асобы ў сілавых структурах срыхтуюць тое, што называюць правакацыямі.
Хочу звернуть увагу, до речи, на слова генерала Кубракова, начальника Минской милиции, який сказав, что у нас нема стомленности, мы будем стоять до конца, мы будем весь час трыматься, мы не отдадим краину и так далее. Але вот мне сдается это важное слово, часом люди отмовляют то, что есть на сам речь. И про это, до речи, кажут многие специалисты по практике спецслужб, что два месяца – это довольно долго, и это довольно тяжко, вот тым байцам АМАПа, унутраных войскаў, яны знаходзяцца пад вельмі моцным фізічным і псіхалагічным ціскам. Ну, іх цяжкасці, як бы, можа нам як бы складана зразумець, але вот бегаць кожны дзень. Кожны дзень, прычым пры цяперашнім вот характары пратэсту, якія трэба насіцца туды-сюды, хапаць людзей, біць, гэта складана. І плюс к таму, тое, пра што яны ўсе гавораць, гэта ціск на іх псіхалагічны грамадства. Калі там дзяцей скуюць, калі там сем'і і гэтак далей, ну, гэта вельмі складана. І в гэтым сэнсе яны сапраўды пад вельмі такім, пад вялікай наругай. Мы гэтага не бачым, для нас гэта вот чорная як бы сцяна амапаўцаў, но яны таксама людзі. А значыць, у іх ёсць свае некія адчуванні, і магчыма, нават не гэтыя афіцэры, а іх начальства, адчувае, што, в прынцыпе, яны на мяжы. Яны на мяжы, і гэта можа ўсё в принципе, рассыпаться. И магчыма тут, как бы, это не то, что там припадок злобы, а просто разлік, что раз так вот не отрымливается, ну, надо как-то по-другому. А по-другому это вот и есть, как бы, зброя. И тому яны все, значит, зараз говорить про зброю, тому, что, как бы, ну, со зброей, со зброей в любом выпадку это інший, как бы, этап, это інший узровень. Хотя вот с іншага боку, ты вот сказал на конт КДБ, и я, до речи, бачу, некоторые эксперты про это казали. Насамрэч, Тертель сказал крышечку не тое, те, може, нават адваротное тому, что вот сказали и Казакевич, и Кубраков, и Балаба. И они все кажут, мы будем уживать зброю, калі спатрэбіцца.
Так, ну, я, наперш, хочу попросить прабачэння у наших гледачоў за некаторыя тэхнічныя накладнасці, накладкі, якія былі, бо мы працуем зараз у экстренным рэжыме, працуем са сваіх кватэраў, таму вот тое, што Юра казаў, не ўсё, так сказаць, з гукам былі пэўныя праблемы, але Юра сказаў пра тое, што так, вот Тертель больш на два хады. Сапраўды, Тертель, калі гэтыя супрацоўнікі міліцыі, ну, чым яны вот адрозніваюцца, унутраныя гэтай войскі, АМАП, это люди прамога дзеяння. Это вот люди прамога дзеяння. Вот ён пабачыў ворога, вот ён будзе, так сказаць, ну, мірнага пратэстоўца. Вот ён яго будзе дубінкай біць ці страляць. Усё ж такі я заўсёды кажу, што хаця КДБ свае метады за 100 з нечым гадоў не змянілі, але туды набіраюць людзей, ну, больш адукаваных, скажам, з аналітычным мысленнем, розныя там пэўныя людзі, але і нас падобна, ну, здольную думаць на два хады. Вось яны зараз прыдумалі такі двайны ход. Не проста мы будзем страляць, вот, у, скажам, у спецназ, у АМАП хтосьці будзе страляць, а тады АМАП будзе страляць далей. Значыць, а вот наступствы сапраўды будуць абсалютна, як Юра ты сказаў, вялікія. Сапраўды, я абсолютно просто перакананы, што ніхто з мірных, вот, я 100% перакананы, ніхто з удзельнікаў мірных шэсцяў не збіраецца прымяняць сілу супраць сілавікоў. Вот, выбачаюся за таўталогію. Нават калі прасачыць вот гэтыя все дыскусіі ў сацыяльных сетках, на іншых платформах, палітолагаў, час ад часу гучаць такія заклікі, асабліва, скажам, з боку украінскіх карыстальнікаў ці каментатараў, што вось трэба паліць там пакрышкі аўтамабільныя, трэба, так сказаць, адказваць ударам нары, гэтак далі. Як правіла, вот такія заявы, яны даволі жорстка спыняюцца. Спыняюцца беларускімі, так сказаць, лідарамі думак і палікамі, спыняюцца самымі звычайнымі грамадзянамі, там, карыстальнікамі Фейсбука ці Телеграм-каналаў і гэтак далей. Таму, калі тут штосьці адбудзецца, гэта адбудзецца менавіта з як правакацыя сілавікоў. А вось якіх сілавікоў? Тут пытанне. Я нават маю на увазі неведамственнае падпарадкаванне іх, там, ці КДБ, ці МУС, ці там служба аховы прэзідэнта. Нават я паставіў пытанне шырэй. КДБ Беларусі, як і Міністэрства ўнутраных справ, у самых шчыльных адносінах з Лубянкай і з Міністэрства ўнутраных справ Расіі, уласна, калі казаць пра КДБ, на маю думку, это адзіная арганізацыя ФСБ, гэта філіал ФСБ. Я ў гэтым перакананы абсалютна. Значыць, яны дзейнічаюць так, як ім скажуць у Маскве. Это просто однозначно для меня, абсалютна однозначно. І вот наступствы сапраўды палітычныя могуць быць такія, што Пуцін будзе ажыццяўляць тое, што ён абяцаў, пра што ён сказаў. А калі мы прыгадаем тое, што ён казаў тады, калі выказаў намер адказаць становіцца на заклік Лукашэнкі дапамагчы сілай, ён тады сфармаваў вось гэты дзервавы, так сказаць, брыгады, нават вылучыў, высунуў іх да мяжы з Беларусю і сказаў, што яны будуць прыменены толькі ў тым выпадку, калі будуць некія масавыя беспарадкі, гвалт, напрыклад, перакуленне машын. Вот дастаткова якім-небудзь стром там, я не ведаю, там амапаўцам ці кадабістам у цывільным перакуліць які-небудзь аўтамабіль, і гэта ўжо вот па словах Пуціна, так сказаць, падстава для ўвядзення ў Беларусь расійскіх войскаў. Вот такія вот, так сказаць, палітычныя наступствы могуць быць. Ну і далей ўжо, канешне, это ўсё заверціцца па рэактыўнай паставачай, таму што тут ўжо высоўванне расійскіх падраздзяленняў бліжэй да межы еўрапейскай звязы, і гэтак далей, тут ужо можна самыя розныя прагнозы рабіць. Але я зноў жа, вось, мы бачым, мы гаворым пра тое, што мы бачым. Пратэсты мірны. Нема ніякіх падстаў ні ў Тэртэлі, ні ва ўсіх гэтых там палкоўнікаў, генералаў заявляць, што вось, так сказаць, патрэбна ўжыванне сілы нейкай, тым больш агнестрэльнай зброі.
Ну, я все-таки хотел бы сказать, до того, вот, что ты сказал, я с тобой сгодный, что ну, в целом вот, громадская думка про то, что мирный протест и повинен заставаться мирным, и в этом есть и как бы не только там моральная перевага, але и як не дзіўна, палітычная. Мірныя пратэсты часцей перамагаюць, але варта сказаць, што вот все гэтыя зверствы, все это абыходжанне, ну, яно, канешне, градус, як бы мовіць, градус злосці, яны падвышаюць. І ёсць людзі, безумоўна, ёсць, мы іх, так бы мовіць, бачым і ў Фейсбуку, і в Тэлеграме, которые сапраўды пишут, что ну, як бы трэба пераходзіць да рашучых дзеянняў. Это не только украинцы, которые, так сказать, кажут, что вот рабите, как мы. Это есть и немало белорусов, и я кажу, тут мотивация зразумелая. Але варто сказать, что як бы от веку так завсёды было, спецслужбы завсёды любили и умели працаваць с... Вот як раз памерканае, это ім складанне. Да. А вот с радикалами, причем это як бы часам рабілася, что называется, в темную. То есть это не то, что вот, так сказать, какой-то человек, скажем, радикальных поглядов, и он, что называется, прямой агент. Нет, ну, вокруг его есть люди и іншие, вот, які уже под контролем КДБ, скажем, ну, органов спецслужб, которые ему кажут, да, ты прав, вот надо, так сказать, там, кинуть там в ментов то и там, зробить то и то. И человек может быть абсолютно щиро, он как раз, как бы, не агент, он лечит, что он щиро, вот так, скажем, робит, до этого закликая, а на самом деле это просто спецслужбистская операция чужими руками, то есть, как бы, это не вариант Воскресенского, який зараз, ну, вот, говорит, так сказать, просто як марионетка, вот он зараз чистая марионетка. А некоторые люди радикальных поглядов не обовязково. Это просто как бы такая двухходовочка. Человек робит тое, а потом уже, так сказать, органы говорят, ну, а мы тут еще вот радикал, бачите, он радикал, вот такой, ну, а мы что могли сделать? Мы на это отказали, мы ж попереджвали. Так что такое махчимо. И, до речи, зараз вот десь я прочитал, прогучало поравнание. Ну, такая як бы успамін пра будучыню, барані бог, 3 ліпеня 2008 году. Это можа быць што-то такое. Такое, і тады, як бы, причым, ну, калі вы памятаеце, то есть это выбух на святе незалежнасці, як бы он, это не быў напад на міліцыю, это было просто вот как бы такой івент, такая падзея, якая як бы, ну, выклікала і патрабавала дзейнасці праваахоўных органаў, ну, скажам, рашучай. В принципе, тады это как бы разумели все, разумел свет, ну да, вот когда отбывается, скажем, фактично террористичный акт, то органы правопорядку, ну, повинны что-то робить. Так что вот то, что вот такие размовы ведутся, то есть я не выключаю, что это вот какого-то такого кшталту может быть провокация. Не обовязково, скажем, напад на супрацовников милиции, это может быть напад на всех.
А, безумоўна,
конечно. А дзейнічаць будуць, разумела, супраць пратэстоўцаў. Ну, як бы, вот это ж яны. Так што такое таксама нельга выключаць. І это хутчэй адпавядае, дарэчы, словам Тэртэля, чым, скажам, тое, пра што гаворыць, ну, скажам, той же Балаба, то есть прямой напад на міліцыю. Такое таксама можа быць.
Ну, безумоўна. Вот тут мне яшчэ...
Я не выключаю, што...
Угу. Безумоўна, тут мне здаецца яшчэ вельмі важным рэакцыя грамадства вот на такія заявы. Ну, літаральна вот пасля першай заявы мы ведаем, што старшыня рады БНР Іванка Сурвіла напісала артыкул, ён быў змешчаны ў газеце «Новы час», дзе проста рэзка негатыўна ацаніла вось такія выказванні пра зброю і пра прымяненне супраць мірнага насельніцтва. Мы ведаем вось гэты сённяшні зварот, ну сёння ён відаць запісаны раней, учора быў адразу, але сёння з раніцы ён пайшоў па сацыяльных сетках, па YouTube каналах зварот медыкаў беларускіх, некалькі дзясяткаў чалавек проста заявілі і асудзілі такія заявы, і медыкі сказалі, што у таких ситуациях яны будуць дзейнічаць адекватна. Я не могу расшифраваць, скажем, што яны мелі на увазе, але, ну, можна здагадацца, паколькі у медыкаў зброі нема, у іх толькі ёсць зброя, іх рукі, іх апаратура, яны, відаць, будуць просто, ну, дапамагаць і ратаваць тых, хто можа стаць ахвярай вось таких, так сказаць, правакацый. Пакуль што мы не бачым заяваў нейкіх, ну, супольнай нейкай заявы палітычных партый, магчыма, яна з'явіцца, але ў цэлым, калі вот бачыць рэакцыю грамадства, то рэакцыя грамадства на гэта тая, якая вот артыкулявана, якая бачна, гэта проста вот непрыманне прымяненне сілы. І вот гэта вельмі важна. Вот мы часам не можам ацэніць, наколькі важна вось гэты мірны характар. А я просто прыгадаю, што першая кніга Вацлава Гавала, вялікага гуманіста, дысідэнта, былога прэзідэнта Чэхіі, першая кніжка, якая выйшла на тэрыторыі СССР тады яшчэ, гэта яна выдадзена была ў Менску, выдавецтве «Паліфакт», выдаў яе Евген Будзінас, яна называлася... По-руску был переклад «сила бессильных», «моц безмоцных». И он доказывал, что как раз-таки вот эти формы протесту, мирные, гуманные, вот с ними просто зарабить диктатуры ничего не могут. Бо диктатура завсёды может подавить силу силой, потом просто... Вот правильно написал Александр Старикевич, публицист Александр Старикевич в своем артикуле недавно, что ты, кто штурхает на силовые деяния мирных протестанцев, просто робит сами провокацию, потому что супраць этой силы, якая у них может з'явиться, так сказать, влада применит несувымирально большую силу. Влада ей просто шмат, ей много, в рэшце танки. Вот ничего подобного, значит, у мирных протестов нема. А вот сила воли, правда, с якой люди выходят, солидарность, вот этой солидарности, вот этого у улады нема. У улады есть только страх, який сковывает их разом, але наврать страх, який сковывает, можно назвать солидарностью.
Ну, я бы хотел сказать, тут вот про две как бы спокусы, которые есть на двух боках. На тым баку есть спокуса как бы перевести канфлікт у больш як бы звыклы, у больш зразумелы, а менавіта в сілавы, на простае сілавое сутыкненне. Паколькі ўсе гэтыя органы, яны сапраўды заточаны ў першую чаргу для сілавога супрацьстаяння. Когда силового сопротивления нема, они сапраўды, ну вот, находятся весь час под пэўной такой фрустрацией. Их-то не бьют, они бьют. Вот. А когда с другого боку стреляют, ну тут уже как бы зразумела, что как бы они для гэтага насамрэч падрыхтаваны. Але ёсць і другого боку спакуса, то и вот про что ты говорил, то многие голосы, многие, вот гучать такие зараз голосы, что да, треба браться как бы за зброю, попросту кажучи, треба переходить до рашучих дзеянняў. И как бы вот цяперашні выход с цяперашняга пэўнага политичного тупику, пэўнага пату. Ну, я лічу, что небезпечно и тое, и тое. И в этом сэнсе, калі як бы, что тычыцца того боку, то як бы, там воля одного фактично человека, это ён будзе вырашаць. Уживать, не уживать. Але с другого боку, я думаю, и тая реакция, якая зараз есть, это все-таки как бы спеки зараз, как бы играют в четыре руки, что называется, с тем же Казакевичем, с Балабом и с иншими. Вот как бы этот как бы альянс не отрымался. И я думаю, что тут высылки и громадской думки, и лидеров думок вельми важное, чтобы яны сказали громадству, что вот это не наш выбор, мы этого не выбираем, мы не выбираем зброю. В этом смысле я думаю, что эти радикалы, яны, ну, как бы сказать, яны отчувают контекст, яны отчувают, что коли их деяния не подтримливаются целым громадством, то яны этого махчима и не будут робить.
Ну, Юра, так, и я сказал, что пока что точно нема никаких таких заяв, ну, одной заявы супольных политичных, так сказать, партий там, те... Але по особку практически все политические лидеры тягом вот этих двух месяцев, двух с половиной уже, можно сказать, месяцев, яны абсолютно ясно, недвусмысленно выказывались и притягивают выказываться за мирный, принципово мирный характер протесту. И то, что они вылучают, вот то, что вылучают и былые экс-кандидаты у президента, их штабы, так сказать, и лидеры думок, и громадские дзячы, это одно. Вот ты не можешь пригадать ниводного, кольки-нибудь прикметного прозвища сярод, скажем, ну, громадских дзячов, яким сказал бы, вот давай сберем там 40, 50, там 60 мощных мужиков и пойдем клином на АМАП. Вот никто такого не сказал. Вот никто просто. Ну, сотни людей, яких можно перелючить, вот первые, там, не знаю, 500 человек, сказал никто. Наоборот, все пропоновывают абсолютно мирный конституционный механизм. Это отставка необраных на самой справе президента Лукашенко, это вызволение политических вязней всех, это проведение новых выборов под международным наглядом. Все. И вот это вот вельми простая, мирная, зразумелая тактика, это мирный алгоритм деяний, які сапраўды без усялякага мордобоя, без усялякага там кровопролития, без усяляких там, так сказать, неких непожаданных речев, як у европейской нормальной цивилизованной краине може просто вырашить конфликт. Больш за то, я нават скажу, вось недзе тыдні два таму была гутарка нашай калегі Ганны Соус з консультантом Светланы Тихановской, Франаком Вячоркам, і ён сказаў такую рэч, якая, ну, была неадназначна ўспрынятая, я бачу некаторымі, вот калі па сацыяльных сетках чытаць, ён сказаў, што Александр Лукашэнку, ягонай сям'і, ягонаму бліжэйшаму атачэнню павінна быць забяспечаная, ну, дадзеныя гарантыі бяспекі ім і іх маёмасці. Можна з гэтым спрачацца, так сказаць, я, скажам, з гэтым мог бы спрачацца, Але в дадзеным выпадку вот такую заяву, якая ідзе ад Святланы Ціхановскай, ну, яе найбліжэйшы, так сказаць, кансультант, паплечнік, дарацца гэта выказвае, можам лічыць, што гэта сказана ад яе імя, абвяржэння слоў Франка Вячоркі за гэтыя 10 дзён ніякі не было, то бок, вось, скажам, вот, з боку, ну, Святланы Ціхановскай вот гучыць нават такая прапанова. Ну, я не ведаю, што ўжо мягчэй можа быць. Нават такие заявы робятся. Все робится для того, как протест, вот этот мирный протест. Навод, я бы сказал бы так. Все робится за то, как не было протестов, а была конституционная форма вырашения. Это означает отставка Лукашенко, вызволение политвязнев, новые выборы. Коли не, тогда люди имеют право у ответственности за артикулом 35 Конституции выказывать публічна праз шэсце, праз дэманстрацыі, праз мітынгі, праз пікеты сваю мірную нязгоду. Вот яны гэта і робяць.
Я нагадаю нашым гледачам, што за працягам падзеяў вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабоды» і ў Telegram-канале «Свабоды». Беларуска